Откровение 9 глава, я сейчас прочитаю с 1 по 5 стих. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению скорпиона, когда ужалит человека». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы помним, Твое слово говорит, что это книга блаженна, кто читает эту книгу, Господь. Нельзя от нее что-то убирать или добавлять к ней, Господь. И мы благодарим Тебя о том, что Дух Святой научает нас, то, что у нас есть надежда в будущем, какие бы времена ни шли, Господь. И мы благодарим то, что Ты открываешь нам то, как действительно будет, Господь. И мы, Господь, просим, чтобы Ты применял это на практике в нашей жизни, эту книгу Откровения, чтобы она нас вдохновляла, когда мы сталкиваемся со злом, Господь, когда мы... кажется, что зло побеждает, Господь, пусть мы помним, что в конце концов Ты побеждаешь, и кто верен Тебе, он будет прославлен вместе с Тобой и иметь эту вечную радость. Господь, просто Духом Святым мы сейчас просим, говори к нам во имя Иисуса. Аминь. Звезда, падшая с неба. Так? Что это такое за звезда? Ну, это здесь нельзя понимать в прямом смысле, потому что в 8 главе там звезды падают в море, на землю, там мы понимали в прямом смысле метеорит или что-то такое. Здесь под этим подразумевается падший ангел, подразумевается ангел. Демон какой-то или, скорее всего, сатана, потому что Иисус говорил пророчески: «Я видел сатану, как молнию спадшего с неба». Может быть, вот это как раз здесь момент, да? В Откровении 12:9 говорится, что сатана или дьявол, он свержен на землю, да, в великой ярости. Вот, может быть, это такой момент, вот здесь более подробно описывается, он свержен, он в гневе, в ярости, что он делает, да? То есть, мы не в прямом этом смысле, ангелами, то есть, звездами называются, вот, ангелы семи церквей, пастыри называются звездами. Мы называем голливудских актеров, там, или кинематографа звездами, да, то есть, это не должно нас смущать. И из контекста мы больше видим, что это действительно подразумевается вот этот вот падший ангел, у которого этот ключ, и он открывает этот кладезь бездны. Что такое бездна? Да, вот надо немножко, я думаю, отвлечься и разобраться, потому что такая область, мы иногда не совсем разобрались, что такое кадес, что такое озеро огненное, что такое бездна. Да. И вот мы как-то в среду разбирали по поводу ада и слова кадес, да, или преисподня, что это такое. И мы там говорили, что преисподня, или вот это в еврейском использовалось слово шал... Шиол, простите. А в Новом Завете греческое слово кадес, да, и это место, временное место, куда души умерших людей попадают. Два отделения, там одно, это уже другой вопрос. Вот. Но здесь говорится про бездну. Я хочу сказать, что вот эта бездна, это совсем другое. Это не кадес, это не Шиол, это не там, где лоно Аврамова, куда пошел богач, куда пошел бедный Лазарь, это другое место, да. Слово греческое для этого используется, вот это кладезь бездны, да, оно используется абусус по-гречески, или я буду говорить абис. В английском так и написано абис, они так перевели, да. Вот это слово абис греческое, да, оно как раз используется, чтобы показать, что это временное место или временная тюрьма для плохих, очень плохих падших ангелов. Не все там находятся. Мы знаем, что сатана там не находится, другие ангелы там не находятся. Да? Например, в Лука 8:31 мы видим, когда Иисус изгнал, оказался там легион бесов в этом несчастном человеке, да, одержимом, да, там легион был. Что они делают? Они понимают, что им сейчас не сдобревать. Они просят, умоляют Иисуса, чтобы он их не посылал в бездну. Там написано. Давайте со мной откроем 8:31. И мы здесь читаем. И они, то есть бесы, просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, в абисс. Вот это греческое слово, там такое же стоит, как и здесь, в 9 главе. Вот. Мы иногда думаем, там ангелы падшие, они как бы вот в конце концов Бог их накажет, а сейчас чего они хотят, то и делают, и нет им никакой управы на них, ничего подобного. Мы видим эти бесы, они трепещут, они не хотят пойти в эту бездну, в эту тюрьму, да, где уже многие ангелы падшие находятся, да, у них был шанс, что их туда, и они ни в коем случае, лучше в свиней уж пойти, чем в то место, они боялись в это место. Вот, вот этот вот абисс, вот эта бездна, это место, где находятся ангелы, падшие ангелы, очень плохие ангелы, да. Мы также, это несложно понять, у нас есть преступники, да, которые сидят в обычном режиме колонии, и которые сидят в строгом колонии, да, у нас есть разные, как бы, преступники, да, а кто-то находится там по домашним арестам, а кто-то, ну, на условном сроке, ну, на свободе, да, и у Бога тоже есть определенные ангелы, которые определенно проявились, которые, может быть, определенно неуправляемые были, буйные были какие-то, я не знаю что, но они, вот, часть этих падших ангелов, они оказались в тюрьме, они не могут действовать. Сейчас они находятся в этой бездне, в абиссе они находятся, так? Там Откровение, 20 глава, мы видим, что с 1 по 3 стих, «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, от абисса, и большую цепь в руке своей, и он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, положил над ним печать, чтобы не причал уже народ, доколе не кончится 1000 лет». После всего ему должно быть освобождено на малое время. То есть мы видим, что в конце концов и сатана туда пойдет на 1000 лет. Сейчас он, его там нету, да? Но вот эти вот ангелы, падшие ангелы, они в данный момент сейчас находятся, но в будущем сатана или другой какой-то падший ангел, ему дается возможность, дается ключ открыть эту бездну. Это не очень хорошие новости, это не очень хорошо для земли. Да. Так, разобрались. И значит, бездна вот эта, это не есть то место, где находится, временно находятся души умерших. Да? И есть еще озеро Огненное. Огненное озеро — это другое место. То есть постарайтесь разбираться с этим, что вот есть место временное для души, которая умерла, она там находится, есть место временное для некоторых падших ангелов, да, а еще в конечном счете будет озеро Огненное, но это в будущем. Так, будем потихоньку. И там вот 2 Петра 24, там говорится, что согрешивших ангелов Бог предал блюсти узам адского мрака, да, вот это тоже, они, вот эти некоторые согрешившие ангелы, они попали в этот абисс, в этом мраке, где им не очень там, конечно, весело, они ограничены, у них нет той жизни, как они ее представляли на земле, они, ну, в тюрьме, да. Вот, есть еще другое слово, тартар, вот, кстати, вот во 2 Петра, то, что я процитировал, согрешивший ангел предал блюсти узам адского мрака. Вот там как раз слово «тартар» используется. Не «абисс», а «тартар» – греческое слово. И в греческой мифологии, то, как это перевели, это тоже было как наподобие вот этой бездны, куда Зевс не спроверг титанов, вот этих полубогов там, да, или кто они там были, да, и они там как бы тоже во мраке. Вот это вот, то есть, по всей видимости, Тартар и Абисс — это похожее место, и одно и то же место, вот это бездна, и вот, вот эти падшие ангелы, вот, не какие-то там титаны, а вот эти вот падшие ангелы там заключены. Это временная тюрьма. Так, разобрались. Не все, но некоторые, да, другие бесы, другие демоны, они сейчас свободны. Сатана сейчас свободен, но часть его подчиненных, они связаны там в этой бездне. И они выходят, их очень много, чуть ли не затмевает солнце, это большое количество. Вот, и им дана власть мучить людей 5 месяцев. Не убивать, а именно мучить. То есть убить они не могут, но они могут мучить людей 5 месяцев. Как именно, мы это не знаем, вот. Но мы знаем, здесь говорит, что это мучение такое наподобие укуса скорпиона. Вот. И вот, допустим, я из Википедии прочитаю. Укус черного скорпиона уже через несколько минут вызывает сильные жгучие боли в области укуса. Боли иррадиируют по ходу близлежащего нервного ствола. Временно немного стихает, но затем вновь становится нестерпимой. Пострадавший не находит места от интенсивных болей и сильно страдает. Через 20-30 минут после укуса появляются боли в области языка и десен. В тяжелых случаях к болям присоединяются судороги пальцев и отдельные группы мышц, дрожание кистей, дыхание затруднено, удушье, нарастает давление понижено. И вот так вот примерно, образно говоря, люди страдают. Да? Агония 5 месяцев. Ужасные страдания. Страдания от укуса скорпиона, всем известно, не дай бог такое приключиться. Да? Вот. И как я, скорпионы разные бывают, я читал опять же тоже в Википедии, не то, что там много смертельных исходов, а именно страдания очень эти сильны и вот всяких побочных эффектов. И вот здесь вот такое происходит. То есть мы, неважно, как эти страдания, в чем, в душевно они происходят или физические, мне кажется, все-таки физические какие-то, да. Вот, но они, это очень сильное страдание для людей, которые не имеют вот эту печать Бога. Такое происходит 5 месяцев буквально. Да? 6 стих. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». То есть настолько сильный огонь, что люди хотят покончить жизнь самоубийством. Да? Но от них эта возможность убегает. Они не могут, да? Каким-то образом, это вообще не, такого никогда в истории человечества не бывало, да, когда в течение 5 месяцев на всей вот этой земле, во время великой скорби, в течение 5 месяцев, я так понимаю, смерти вообще не будет. Это, мы знаем, что каждый день кто-то все равно умирает. Да? А там 5 месяцев в этой великой скорби, несмотря на все эти страдания, несмотря на эту ужасную агонию от этих бесов, смерти нет. Это вообще необычно, да. Почему Бог так делает? Вот дальше прочитаем 7 по 11. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие, волосы у ней как волосы у женщин, и зубы у ней были как у львов. На ней были брони, как бы брони железной, шум открыв ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. И царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлион». У меня здесь в сносках написано «Авадон» и «Аполлион» переводится как «губитель» или «разрушитель». «Губитель», вот что это значит. Вот. Конечно, это устрашающе, вот это писание, это для апостола Иоанна это было очень устрашающе. Представьте себе конницу, да, колесницы, множество. И вот, если бы вы были вовлечены вот в битву, вы поняли, что это очень мощная сила. Когда конница, в те времена конница, колесница, это была очень эффективная, и с этим трудно было бороться. И у кого было больше конницы, те очень часто они и побеждали. Мы знаем, Англия была захвачена, потому что у норманнов была конница, у англичан не было конницы. Ну, в общем, это, то есть, картина такова, что эта сила, она вот прет. И как ее остановить? Вот эти ангелы, они прут в огромном количестве, и с этим ничего не поделаешь, да? Вы когда-нибудь чувствуете себя беспомощным, какой ужас на вас надвигается, а вы ничего не можете сделать, не вообще. И вот примерно Иоанн пытается описать в человеческими понятиями, как вот эта вот армия демонов движется на землю, да? Это страшное описание. Бронь железная, да, то есть ты чувствуешь, что ты никак не можешь защититься там, что-то, какие-то адекватные меры защиты, зубы, как у львов, да, хотя лица человеческие, да. То есть вот это устраивающее, это просто, я думаю, это не значит, я не думаю, что вот эти падшие ангелы так выглядят, да, но, скорее всего, вот ихняя суть, вот эта враждебная злость их по отношению к человеческой расе, она вот такая, да, может быть, так, и так, может быть, Иоанн описывает, вот. Потому что ангелы, они часто, злые ангелы, они часто могут принимать вид ангела света, да. И мы знаем, что Бог сотворил ангелов, просто они согрешили, и вместо того, чтобы быть любящими, служащими Богу, прославляющими Бога, некоторые из них превратились в вот таких вот чудовищ. Вряд ли, я думаю, что внешне они так, но суть их вот такая, зубы львиные, то есть пощады не жди. Это ужасно, что вот такие вот озверевшие, которые долго держали в бездне, потому что Бог сказал, вот таким вообще здесь нет на месте. И они держали, и были в бездне очень долгое время. Теперь они выходят на землю. Это ужасно, что такое происходит. Да? Подумайте, если сейчас все тюрьмы освободить, что будет? Что тогда будет? Смотрели «Холодное лето» 53-го года? Что будет, да? Мы должны быть благодарны, что Бог, несмотря на то, что люди плюют на Бога, не служат Богу, все равно Бог по своей милости держит вот этих обезумевших, падших ангелов в этой бездне, сдерживает их. Слава Богу, потому что вообще... Ну вопрос, почему Бог допустил вообще, вот философски подумать, почему Бог дал дьяволу ключ от этой бездны, да? И эти злейшие ангелы были выпущены, да? Но смотрите, в 9 главе, в 20 стихе мы увидим, что люди поклоняются, 20 стих, поклоняются бесам. В 1 Коринфянам 10:20 говорится, язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Язычники думают, что они там поклоняются Зевсу там, или еще кому-то, но суть в том, что они вовлечены в поклонение, в служение, в общение с бесами, да? Второзаконие, 32 глава, 16-18 стих, там говорится про израильтян, которые общество от Бога, от истинной веры, они тоже там про них, говорится, приносили и поклонялись бесам. Израильтян, Ваалу там, я не знаю, Тельцу, какие там они идолы ставили. Суть этом, это поклонение бесам. Хотя язычники и израильтяне, они, конечно, не признавали, что они поклоняются бесам, потому что никакой нормальный человек не захочет поклоняться сатане и бесам, потому что все знают, что бесы, сатана – это очень плохо. Да? Но суть в том, что как бы люди не думали, если они отпадают от Евангелия, отпадают от истины, шанс то, что их поклонение в конце концов превратится в поклонение бесам. В Деяниям 26 глава 18 стих Павел тоже говорит, Павел был послан Христом, обратить от тьмы людей к свету, от власти сатаны к Богу. То есть вообще есть две альтернативы, если подумать. Или мы поклоняемся Богу, или мы поклоняемся бесам. Мы можем говорить, мы можем выглядеть приличными, но суть такова. Или мы поклоняемся Богу, или мы поклоняемся бесам. Или мы в общении с Богом, или мы в общении с бесом. Вот Библия четко это говорит. Она не говорит об этом на каждой странице. Но если посмотреть, вот достаточно отрывка, вот каково состояние человека. Человек находится во власти сатаны. Как бы он там, может быть, внешне благочинно не выглядел. Вот эти две альтернативы. Или мы с Богом, или мы с бесами. Вот. И здесь Бог что делает? Он дает ключ, да. Он, по сути, дает людям то, чего они хотят. Они поклоняются здесь бесам. И Бог как бы здесь говорит, я вас люблю. Но так как вы меня постоянно отвергаете, поклоняетесь, вы предпочитаете бесов вместо меня, вот, пожалуйста, вот вам эти бесы, посмотрите, что они вам будут делать. Будут они вам любить, будут они вам давать то, чего вы ожидаете, просите. Они вам принесут только агонию в 5 месяцев. Да? Иногда Бог, и это тоже определенная его воспитательная работа, он дает людям то, чего они просят. Чтобы человек увидел, насколько они заблуждались, стремясь вот к этой вещи, да. И вот здесь Бог делает, поклоняетесь бесам, да, не хотите поклоняться мне, вот, я отпускаю этих бесов. А бесы, они прежде всего ненавидят демон, они прежде всего ненавидят Бога, да. И они ненавидят все, что Бог любит, да. И поэтому они знают, что люди, даже вот во времена великой скорби, они по-прежнему люди, все люди, они объекты Божьей благодати, они объекты Божьей любви. И поэтому демоны, они автоматически ненавидят нас. И при дать им волю, они будут вредить и делать ужасные вещи. Потому что они ненавидят Бога, да. Вот Каин, примерно вот как Каин, он возненавидел своего брата Авеля. Потому что ему показалось, что Бог вот что-то хорошее про Авеля сказал, про меня ничего хорошего не сказали, и он возненавидел, в конце концов убил. Вот это вот, я не знаю, как это, зависть или что это, да. И вот бесы, они ненавидят Бога, да. Они выбрали другой стиль жизни, и они, им, их, они хотят насолить Богу, убивая или мучая творение Божие. Вот суть сатаны. Ну, сатана, конечно, он не такой как бы прямолинейный, вот как эти бесы из бездны. А сатана очень хитрый, потому что он не хочет раньше времени в бездну. Он очень хитрый, да. Есть очень изворотливые вот эти демоны, которые не подставляют себя, да, как бы. Они чистыми до поры до времени выходят как бы из воды, да. Но вот эти вот бесы, они как бы там... Просто вот эта тупая злость, ненависть, да, это страшно, что они вот теперь здесь на земле. И Бог дает людям то, чего они просили, чтобы люди посмотрели, вот то, что вы хотите, на самом деле, нужно ли вам это? Выбирайте, так жить или жить со мною. Выбирайте, кому поклоняться. То есть это тоже воспитательная работа, что Бог допускает вот этот вот ужас на земле. Это воспитательная работа Бога. Здесь также мы видим, что 5 месяцев смерти нету. Бог тоже показывает, как будет еще хуже в озере Огненном, где в вечности люди будут мучиться. Бог им предупреждает, вот ты мучаешься сейчас 5 месяцев, и смерть от тебя убежала. Каково же будет в озере Огненном? В вечности ты будешь, почувствуй, образумься, приди в себя, покайся. Вот эта цель тоже, Бог позволяет этим бесам, но цель тоже воспитательная. Бог пытается людям дать почувствовать, как будет в озере Огненном, а они еще туда не попали, у них еще есть шанс раскаяться. Бог сдерживает зло, да, и это слава Богу, что Он это делает, но иногда Он отпускает зло, опять же, чтобы мы задумались над духовными вещами, над небесными, да, вообще. Царем она имела ангела бездны, то есть вот этот вот, у них тоже порядок есть определенный, и вот этот вот имя его, этого ангела бездны, падшего ангела по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлион. Авадон и Аполлион это не есть сатана, это другой ангел падший, который долгое время был в бездне, и вот теперь со своими друзьями он вышел, и вот он во главе вот этого отделения, которое было в бездне. Это, можем сказать, какой-то генерал сатаны, но это не сам сатана, да? Губитель. Ничего хорошего в этом имени нету. Но слава Богу, что Бог сейчас сдерживает. Он сдерживает сатану, он сдерживает вот этих ангелов в бездне. Слава Богу, это милость Божия. Иногда люди не понимают, жалуются, что Бог ничего не делает. Да? Вот в Амосе 5.18 там говорится, горе желающим дня Господня. Да? Люди хотят, когда Бог придет и установит справедливость. Вот он приходит, он начинает что-то делать. Но это горе, это боль. Когда Бог начнет что-то делать, когда Бог будет отвечать на молитвы и судить зло, это будет больно. Как бы так без легкомысленно этого не нужно желать. Это агония, это боль. Люди жалуются, что Бог бездействует. А может, это и хорошо, что Бог бездействует. Может, это хорошо, что Он не выпускает этих ангелов. Потому что вот когда Бог начинает, вот как он действует. Поэтому, когда люди говорят, Бог, когда ты будешь действовать, надо быть осторожным. Вот Бог действует. Вот пришло время судить зло и погубить губивших землю. Да? Бог начинает отвечать на эти молитвы. Но это горе. Как бы легкомысленно этого желать не нужно, и быть благодарным, что сейчас есть все-таки времена отрады, когда можно искать Бога, найти Его, найти мир с Ним и принять эту радость, которую всем людям, да, ангелы-пастухам известили. Дальше, с 12 по 18 стих. «Одно горе прошло, и вот идут за ним еще 2 горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные, головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходит огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящие изо рта их, умерла третья часть людей. Значит, вот эти кто такие связанные ангелы при реке Ефрате? Это тоже падшие злые ангелы, потому что Бог вряд ли связывает своих ангелов. Они были связаны, да. Но связаны в каком смысле? Вот мы иногда говорим, слушай, я был связан по рукам и ногам. Имеется в виду в переносном смысле. То есть я не был в прямом смысле связан, да. Но я в обстоятельствах, я ничего не мог сделать, я не смог изменить, да. Понимаете, да? И вот эти ангелы, они там были, да. Они что-то хотели, но они не могли определенное время это сделать. Есть духовная война, да, все завязано с событиями на земле, это духовная война, мы никогда всех тонкостей понимаем, но сейчас у них, они сейчас развязаны, они сейчас могут сделать то, чего они хотели. Вот как это, скорее всего, понимать, да. Им дается эта возможность примерно так же, как вот эти ангелы выпускаются. Эти ангелы тоже, и это не очень хорошая весть для живущих на земле. Мы видим, что вот эти трех язв, огонь, дым, сера, умерла третья часть людей. Одна третья часть населения, которое до этого еще выжило. Да? Мы, допустим, если возьмем сейчас, если пришествие Христа будет совсем скоро, то у нас сейчас население Земли 7 миллиардов. Я говорил, что после первых открытия первых печатей в 6 главе писали, что там тоже 1/4 погибла. То есть из 6 миллиардов, допустим, миллиард вознесся, 6 миллиардов осталось здесь во время великой скорби. Значит, после этих первых печатей погибло большое количество, осталось 4,5 миллиарда. Да. Вот из этих 4,5 миллиарда еще 1/3 погибает. Да. Другими словами, остается 3 миллиарда населения. 1,5 миллиарда погибает вот после вот этой вот трубы. Да. 1,5 миллиарда – это огромное, огромное количество. И становится 3 миллиарда населения примерно, да, если Иисус скоро придет. 3 миллиарда, кстати, было в 1960 году. Во время Иисуса было примерно население 300 миллионов. Просто так для сравнения. Возможно, эти четыре ангела осушили реку Ефрат каким-то образом, и этим полчищем теперь можно двигаться. Мы знаем, что в книге Откровения, там, какой в 16 главе, там говорится, что открылся путь, река пересохла, Ефрат, и открылся путь царям с востока, да. По всей видимости, это одно и то же событие, вот эти ангелы сделаны. И здесь говорится вот это об этой огромнейшей армии. Число, здесь сказано, две тьмы тем. Я слышал число. То есть Иоанн не смог бы это никогда прикинуть в уме, сколько же там. Ему было сказано это число, да? И вот комментаторы говорят, изучая лингвистику и все такое, они говорят, что две тьмы тем, это, скорее всего, мы можем интерпретировать как 200 миллионов. Вот. То есть мы видим число конного войска, вот эта армия, 200 миллионов. И по сути, это очень большое количество для армии. Это огромное количество. Такого не бывало, да? Вот, например, для сравнения, у России сейчас примерно 1-миллионная армия и 2 миллиона в запасе. То есть 3 миллиона армии мы можем выставить. У США, допустим, 1,5 миллиона армия и 1,5 миллиона в запасе. То есть тоже они могут выставить, мобилизовать 3 миллиона, да? А здесь вообще 200 миллионов, да? Откуда? И очень часто комментаторы, когда читали эту главу, они говорили, ну такой армии невозможно быть, да? 50 лет еще назад люди, комментаторы читали, это в прямом смысле нельзя понимать, им казалось, такую армию ну, невозможно представить. Но теперь, да, когда у нас население выросло, вот вы знаете, вы, наверное, у вас в голове по-прежнему еще, что в Китае живет 1 миллиард, да? На самом деле в Китае сейчас 1 миллион 350. 1 миллиард 350 миллионов сейчас. Но вы, наверное, забыли, что не знаете, что в Индии сейчас 1 миллиард 230 миллионов. Индия почти догоняет Китай. Китай чуть-чуть замедлился, а Индия, она идет очень. То есть, представляете, тут огромная масса людей. Они могут представить очень легко, это несложно теперь, они могут представить такую армию. Я читал в Википедии, вот сегодня утром, ну, Википедия тоже, конечно, но они говорят, что Китай, если они захотят мобилизовать, они могут представить армию из 4 тысяч. В Википедии написано. В комментариях... А что я сказал? Простите, 400 миллионов, 400 миллионов, да, 400 миллионов, да. А в комментариях других я читал, что раньше, там, в каких-то годах, 80-х, китайцы хвалили, что могут 200 миллионов, да, представить. Как раз здесь мы 200 миллионов. То есть сейчас нас это не должно удивлять. Вот этот Индо-Китай, да, Китай и Индия, вот эти цари с Востока, да, они могут представить такую огромную армию. Раньше это казалось невозможным, да. И это, и, конечно, вот от этой войны, от этой огромной армии мы видим, одна треть населения погибает. А население где сконцентрировано? Вот именно вот в этом регионе, да, Азия, Индо-Китай. Вот это здесь население это сконцентрировано, да? Одна треть умерла от огня, дыма и серы. Это похоже действительно на то, как происходит сейчас современная война, да? Это похоже действительно очень. Тогда Иоанну было трудно представить, но вот это похоже очень. Огонь, да, дым, сера, выходящий изо рта, не знаю чего там, самолет стреляет, ракетой или танк, очень похоже, да. Но в 19 стихе говорится, сила коней заключалась во рту их, в хвостах их. Хвосты их были подобны змеям, имели головы, и они, ими они вредили. Вот это вот, если посмотреть на какое-то вооружение, я вот на данный момент не могу, это трудно объяснить, я не могу представить, объяснить, что это такое может быть. Но и в принципе я из этого очень не переживаю. Настанет время, вот как 50 лет назад не представляли, что такое 200 миллионов. Настанет время, или оружие какое-то изобретут, битвы, то есть война будет по-другому вестись, или еще что-то. Это будет очень понятно. Сейчас нам непонятно, но это будет понятно. Иоанну тогда вообще было непонятно, как это танки вообще, что это такое, да. И он только мог описать это вот в виде как коней или чего. То есть человек, который 200 лет назад, ну вот как ему описать там танк? Как бы он описал танк, да? Как бы он написал самолет летающий, да? Как бы он написал снаряд, вылетающий из танка? Как бы он написал, да? Он сказал бы огонь, да? То есть в какой-то степени это похоже на современную войну, да? То, как происходит битвы и сражения, да? С другой стороны, еще не все нам понятно. Химическое оружие, нервно-политическое. Кто еще знает, чего там напридумывают, к сожалению. Но чуть попозже это будет ясно. Но одно относительно ясно, что первая группа вот эта из бездны, это ангелы. А вот это человеческая группа. Это вот это вот... цари с Востока, за Евфратом, скорее всего, вот эта армия сформировалась и двигается в сторону Иерусалима. Но Армагеддонская битва, мы чуть позже будем об этом говорить. Ближе к этим событиям будем понятно. Вы знаете, я еще, когда я уверовал 20 лет назад, тогда только-только начинали говорить про клеймо на руку, на чело. И, ну, об этом говорили, но казалось, это из области фантастики. Сейчас это уже вообще никого не удивляет, согласитесь. Это уже технологии на собаках это практикуют, хотят на преступниках практиковать и все такое. Это уже вот-вот-вот, и технологии, и все это вживление. То есть это никого сейчас не удивит. 20 лет назад это все нас удивляло, и все такое. То есть вообще время быстро меняется, и знание, оно действительно умножается, как там пророчество сказано в Данииле. С 20 по 21 стих. И вообще вопрос встает, а кто же может уцелеть вообще? И как они, вот просто интересно, те, которые остались, земля, то есть небо там померкло, астероид упал в океан, астероид упал на землю, вода превратилась в кровь, такие катаклизмы, которые никогда не было. Как люди отреагируют вообще? Что, как они, о чем они будут думать? Ну, смотрите, мы читаем с 20 по 21 стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись. Потрясающе. Не раскаялись. В делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и золотым, и серебряным, медным, каменным, деревянным идолам. которые не могут видеть, не слышать, не ходить. И не раскаялись они в убийстве своих, в чародействе своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Потрясающе. Эти люди не раскаялись. Казалось бы, это что, случайно происходит? Это что, случайно? Потрясающе. Вы знаете, но такое встречается, к сожалению. Когда была чума в Европе, да, в каком там, в 14 веке, в 14-13, были люди, которые обращались к Богу, искали Бога, там, все такое, да. Но были люди, которые, все, завтра умрем, давайте есть, пить, веселиться. Пир во время чумы, да. Вот такая была реакция. И вот здесь мы видим пир во время чумы. То есть не просто покаяться людям, да, потому что Бог хочет, чтобы они покаялись. Они понимают, да, мы все погибнем. Но реакция совершенно не мудрая. Давайте продолжать, как мы и жили, есть, пить, веселиться, поклоняться, как чему мы поклонялись. То есть будут объявления, наверняка, там, отворожу от злых демонов. И люди будут платить деньги, как бы избавиться от этого. Да? Вот такой, такие люди. Не раскаялись в чародействе своем, да? Вот сейчас есть, и вот тогда тоже будут люди, то есть Бог это делает вообще, астероиды падают, ничего, вот приходи, я отговорю, заговорю, и с тобой будет все в порядке. Как человек глупый, неразумный, да, поступает, не раскаялся, да? В блудодеяниях не раскаялись, то есть секс вне брака, да? Секс Бог создал, это священное, это благословение, но Бог создал его для брака. Что у нас сейчас творится, да, вообще? Секс вне брака, порнография, эротика, фильмы, все эти разговоры, шутки. Вообще, совсем недавно такого еще не было. 50-100 лет назад такого еще не было. Сейчас вообще все перевернуто, да. Бог задумал секс для брака, да. И людям говоришь, но все, люди уже не слушают. Убийство, да. Аборты. Людям говоришь, но все, люди уже не слушают, не раскаялись. Вот все. Почему такое происходит, да? Почему люди не раскаялись в этих делах? Потому что здесь сказано, что они ценят, что не ценят? Золото, серебро, они ценят, поклоняются бесам. Не Богу поклоняются. Когда мы не поклоняемся Богу, вот эта вот глупость, ожесточение сердца, оно приходит. Это опасно не служить Богу, это опасно не поклоняться Богу. И это опасно вместо Бога в сердце поставить что-то другое. Мы можем стать, как вот это другое, вот как эти бесы, как эти золотые эти истуканы. То, чему мы поклоняемся, затем мы идем. То, чему мы поклоняемся, то нас и формирует. Это простая философская вещь, всем это понятно. Если я поклоняюсь рок-музыке, то вот я и хочу жить, как эти рок-музыканты, там слава. Женщины, наркотики, легкая жизнь, лимузины. Вот для меня что главное, да? Если я поклоняюсь вот этому, допустим. Если я поклоняюсь искусствам, то вот для меня искусство очень важно, и там вы будете мне говорить, что я по-прежнему грешный. Нет, я не грешный, я очень духовный человек. Вот я вообще искусный художник, писатель, меня все обожают, в чем мне кажется, да? Чему мы поклоняемся, тем мы и становимся. Материальные вещи здесь перечислены просто, да, золото, серебро, вот этот материализм, особенно в Москве живем, этот материализм, он очень опасен для нас, христиан. Суть в том, братья и сестры, мы должны понимать, или я служу Богу сегодня, в понедельник, или я служу сатане. Или моя жизнь посвящена Богу, или она посвящена сатане. Вот Боб Дилан еще в свое время пел, что, я, конечно, грубо переведу на русский, это будет или Господь, или дьявол. Но ты будешь служить кому-то. Там такие слова, да? You have to serve somebody. И это очень понятно. Кто бы ты ни был там, послом, дворником, ты все равно выбираешь, кому ты будешь служить в своей жизни. Будь ты агент ЦРУ, будь ты простой человек, учитель, профессор, ты все равно служишь кому-то. Будь ты царь, будь ты министр или голливудская звезда, ты все равно чему-то служишь. И альтернатива простая. Или это Бог, или это сатана. И вот здесь люди, они выбирают поклонение бесам. Это возможность покаяться, но они нет. И вот этот материализм, да, золото, серебро, Нужно быть осторожным, чтобы материальный дух, вот этот московский, он не проникал в нас. Вот материализм, да, вот реклама, это все, она действует на нас, да, эти рекламные щиты и все такое, машины, люди, там, я не знаю, телепередачи, там, все там, эти, у всех, чуть ли у всех звезд сейчас эти пластические операции, и вот они такие замечательные, там, и эти успешные истории на обложках журнала нам пытаются, и очень иногда трудно понять, что вот служить Богу, да, там, детям, там, бездомным, или просто в церкви какие-то вещи делать, заботиться о других, кажется таким маленьким, малозначительным. И вот начинаешь молиться и стремиться, и переживать из этих материальных, этих истуканов, на самом деле, золотых, серебряных. И мы должны быть очень осторожны. Вот проверим себя. Если ко мне придет в почтовый ящик письмо, и там написано: «Бог любит тебя и дает дар вечной жизни». Или приходит письмо: «Ты выиграл 1 000 000 рублей». Где я буду больше радоваться? Ну, согласитесь, где я буду больше радоваться, тому, наверное, я к тому да? Вот мы должны быть очень осторожны. По природе у нас все сердца, испорчены. Но мы должны выбрать служить Богу. Эти назидания все для нас. Вот у этих людей есть страх, но нет покаяния. Они неправильно реагируют на испытания. Вы знаете, в испытаниях, вот в этих... вот помните блудный сын? Он, когда он... попал в эту грязь, в этот свинарник, да, в нищете, в голоде. Там говорится, он пришел в себя. Он понял, в доме отца моего и любовь, и все есть, да. Пойду вернусь, хоть слугой там буду, и то у меня будет лучшее положение, чем с этой свободой, которую я выбрал, да. И он вернулся к отцу, сказал: отец, согрешил я против неба, против тебя, я недостоин, все такое, да. Ну, мы знаем реакцию отца, да. Но вот этот человек, он осознал себя, да. А вот эти вот люди, они сидят в полной грязи, образно говоря. Но они не каются, да? Они не хотят признать, что они попали в это. Есть такое состояние, такая горость, такое упрямство, когда все вокруг тебя знают, вокруг, ты знаешь, смотри, семья твоя развалилась, на тобой кредиты висят огромные, вся твоя жизнь, тебе 45 лет, ничего, все у тебя бардак, и ты сейчас с таким гонором пытаешься доказывать, отстаивать или винить других людей. Вот такие есть люди, они не каются, они винят других, социальную службу, государство они винят, там, полицию они винят, там, а? Жену винят, да, вообще, президента. То есть они хорошие, они несчастные, пострадавшиеся, и они не видят, что в той грязи, в которой они находятся, образно говоря, это их вина. Они не хотят в этом раскаяться. Вот есть такой тип людей, не знаю. Но Библия, конечно, пишет об этом. Вот мы читаем книгу Откровения 9 главы, мы читаем вот про этих людей, которые не захотели раскаяться при всем этом. И мы со стороны видим: ну это же глупо. Но для чего это написано? Это написано для людей, которые будут читать, для нас и других, которые будут читать, чтобы они прочитали и посмотрели, а не являюсь ли я таким глупцом, ожесточенным сердцем. Вот эта книга Деяний, книга Откровений для того, чтобы человек задумался и получил вот это обличение. Со стороны Бог иногда он показывает. Потому что это можно изменить, мы можем покаяться, мы можем все эти предупреждения для того, чтобы люди примирились с Богом, потому что здесь еще в книге Откровения, тем более сейчас у нас, слава Богу, есть еще время примириться с Богом. То есть две альтернативы, да, или жизнь с Богом, или жизнь как хочу. Или жизнь с Богом, или жизнь как хочу. Как хочу, заманчиво, да, но вот они результаты. На самом деле это бесом. Поклонение и конец, как глупо, да? И вот все это пусть будет нам в назидание, и чтобы мы знали тоже, как другим проповедовать или свидетельствовать, посвятить себя Богу. Если согрешил, покаяться, не упрямствовать, не винить других, да, понять, почему это происходит. Что Бог пытается? Бог на использует вот эти вот трагедии, боль, чтобы чему-то нас научить. Иову даже было нужно было научить. Даже Иову надо было покаяться, да? Как глупо мне сказать: ой, такой я хороший, а Бог такой суровый, так меня воспитывает. смирение. Бог противится гордым, смирение, благодать дает смиренным, да. Но вот это вот люди не раскаялись. При всем том, что у них, им, по идее, легче было раскаяться. Столько трагедий, да. Вот когда две башни упали в 2001 году, да, 11 сентября, люди сразу побежали в церковь. Но они не все там остались потом, когда время прошло. Но это нормально, люди побежали в церковь. Это нормально, перед лицом трагедии, да, таких катаклизмов, да. И это нормально, но вот эти вот люди здесь в книге крови нет. Будем есть, пить и веселиться, завтра умрем. Вот такая вот философия. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за свет Христа, Господь, за то, что Ты открыл наш разум для спасения, Господь, для мудрости. Господь, хотя мы тоже были немыслимые раньше, Господь.